Одна – это место разума в богословском исследовании. Вторая – это языческая внешняя философия, внешняя культура и жизнь церкви. Я вновь скажу то, что сказал уже на первой нашей лекции. Школьное богословие, полемическое богословие, есть вполне рациональная деятельность. Когда речь шла о полемике святых отцов с еретиками и о защите православия, формулировании православных догмов, то, как вы понимаете, побеждались ереси не просто явлением благочестия в лице того или иного отца церкви. Они побеждались аргументом. Но если уж аргументов не хватало, обращались к полиции. Но ведь, простите, императора тоже надо было убедить сначала, прежде чем он армию пошлет еретиков разогнать. Императора-то убедить сначала надо, что это действительно еретики, а апостольская истина стоит за нами. И вот вам приведу пример, скажем, такого вот рационального опровержения ереси у святого Григория Ниска. Ересь, которую он полемизировал, это ересь Аполлинария. Это вот как раз, я думаю, такой очень подходящий пример, потому что как раз это и есть та ересь, которая была побеждена даже без особой там имперской силы и была побеждена на чисто, прежде всего, чисто книжном уровне. Аполлинарий полагал, что Аполлинарий сам по себе, он боролся с Арием, с другим еретиком, предшествующим. С точки зрения Ария, Христос не был Богом. Аполлинарий пробует отстоять православие. Надо заметить, что большинство ересей рождается из желания защитить православие. Вот. Ему надо доказать, что Христос истинный Бог. И он этим так увлекается, что говорит, что вот это вот во Христе, во Иисусе воплотился, да, предвечный Логос, предвечный Сын Божий, истинный Бог. Но если вдруг в сознании Аполлинария мелькает вопрос, но если во Христе есть истинный божественный разум, божественный Логос, то спрашивается, зачем ему еще хилый, немощный человеческий ум? Человеческая душа ему нужна или нет? Или Логос непосредственно оживотворял это тело, в которое он воплотил? Вот вроде бы, почему? Потому что от души человеческой исходит всякое зло. От души, от воли человека исходит грех. Только во Христе нельзя допустить греха, так может быть нелогично ли устранить и причину греха радикально? И сказать, что души человеческой там не было, и она была не нужна, потому что Логос сам собою, божественный Логос, одухотворял, оживлял тело Иисуса. Но против этой позиции Аполлинария выступили и святой Григорий Богослов, и святой Григорий Ниский. Их полемика была такова, аргумент. Давайте сами послушаем. Первое. Человеком называется животное, как известно, разумное, традиционное определение еще Аристотелем данное. Человек – это разумное животное. А как называется? Существо, у которого есть тело человеческое, но нет души человеческой. Скорее, обезьяна получается. Но разве Христос в обезьяне или в человечестве? Далее. Апостол Павел говорит, каков небесный, таковы и небесные. То есть, таков Христос, таковы должны быть и христиане. Святой Григорий Ниский спрашивает, а слыхал ли кто-нибудь, чтобы христиане были лишены ума? Быть христианином означает ли быть умалишенным? Нет, не означает, но тогда, может быть, и Христу разрешите ум человеческий иметь. Третий аргумент. Да, действительно, от человеческой воли, от человеческого ума исходит грех. Дурная голова в своем покое не дает, это правда. Но Христос говорит, не здоровый имеет нужды у врача, а больный. Христос пришел исцелить человека. Он так Христос говорит, я всего человека исцелил. Не просто тело человека, всего человека исцелил. А дальше Григорий Богослов формулирует великий принцип, тоже Григорий Богослов. Великий богословский принцип. Что не воспринято, то не уврачевано. Если нечто не воспринято Богом в себя, в свое нетление, в свое бессмертие, то это не защищено от тления. Не защищено от смерти. Человек начал гнить не с тела. От свободной воли человека пошел грех. И спрашивается, как же можно исцелить источник греха, если его даже не касаться, а прикасаться только к отдаленным последствиям. Тело человека начало умирать только после того, как душа умерла, оторвалась от Бога. Сначала мы с вами помним, Адам отпал от Бога, а телом он умер спустя столетия. Значит, соответственно, если Христос не воспринял себя, человеческую волю, человеческий ум, это означает, что в самом главном источнике греха мы не исцелены. Святой Григорий Ниский добавляет, если в Христе нет ума, то я обману. Кожа моя, а душа нет. Кожа и кости мои, а ничего моего там нет. Но разве человек это кожа и кость? Значит, поэтому я дальше. Если Аполлинарий говорит так, что если ум это источник греха, то получается по его выводу, что Христос не принял человеческий ум, потому что боялся с ним справиться. Оказывается, по мысли Аполлинария, если во Христе нет ума, это означает, что ум всегда склоняет к греху. Но тогда у нас нет никакой надежды. Потому что если даже Христос не имел возможности овладеть движением человеческой души, даже Сын Божий, то какие надежды у нас с вами? Все только что зародившееся монашеское делание, тем самым эта теория Аполлинария подрубалась на корню. Нет у нас никакой надежды. Вы видите, это рассуждение, и точно так же полемика с любыми другими ересями, носит вполне рациональный характер. Берутся некоторые посылки, скажем, Священное Писание, которым должен быть обязан каждый христианин, и показывает, что смотри, дорогой, если ты утверждаешь так, твоя теория после такого-то и такого-то числа шагов приходит в прямое противоречие с Священным Писанием. Это рациональный способ доказательства. То есть так же в науке действует. Ты выдвигаешь некую гипотезу, но смотри, если мы ее примем, у нас будут вот такие следствия, потом такие, а вот такое следствие твоей гипотезы войдет в противоречие вот с таким-то результатом такого-то эксперимента. Священное Писание – это есть как раз вот как эксперимент для православного богословия. Это абсолютно достоверная фактическая база. Вот ему противоречить нельзя. Позднее, скажем, этот духовный опыт человечества расширяется, оформляется еще полнее, скажем так, появляются определения вселенских соборов, писаний святых отцов, и с ними тоже желательно не входить в противоречие. Разум, по определению отца Алексея Мечева, московского старца, разум есть не более, чем рабочая лошадка у сердца. Надо бояться не разума как такового, надо бояться сердечной пустоты. Потому что разум – это не более, чем машина. Ты в эту машину, некую там, понимаете, не знаю, там, потому что это какая-нибудь конфетозаверточная машинка у нас дома есть. Вот что мы туда заложим, то он в этот фантик завернет. Какие фантики туда заложим? Какой материал? Заложим туда конфетку, шоколадная конфетка получится. Заложим туда дерьмо, дерьмо выйдет наружу. Так и с нашим разумом. Разум питается опытом сердца и опытом чувств. Чем мы кормим нашу рабочую лошадку? Если мы для нашего разума подставляем впечатление падшего мира, он нам будет мыслить на эту тему. И он очень логично, разум вполне может написать диссертацию по сексопатологии. Может. И разум в этом не виноват. Ни разум это рассматривал, ни разум это изучал, ни разум туда вновь и вновь возвращался. Человек сам выбрал. Один решил, пойду я, один брат решает, пойду я на богословский факультет, а другой мне интереснее гинекологическое отделение. Сам решает каждый. куда ему интереснее ходить. А разум работает у всех одинаково. Какой материал он будет осмыслять? Если ты его приучишь обращаться к Писанию, к святым отцам, к традиции церкви, он будет думать над этим. Последовательно, более-менее последовательно, более-менее чисто он будет работать. Значит, грех не в разуме, а в чем-то совсем другом. В нашей воле, в наших чувствах. Вообще, по определению статическому, страсть – это любовь к тому, что не заслуживает любви, и ненависть к тому, что не заслуживает ненависти. Преподобного Максима Исповедника, так как говорят. Преподобный Максим Исповедник дает удивительно глубокое понимание христианского делания монашества. Смотрите, он говорит такую простую фразу. Делание монаха – это отличать помыслы от вещей. Отличать помыслы от вещей. Очень простая фраза, и она очень глубока. Потому что у преподобного Максима различаются два вида смысла или логосов на его языке. Есть те логосы, которые Богом всеяны в мир. Господь, создавая мир, создавая каждого из нас, имеет свой замысел о том, ради чего мы приведены в бытие. Это в терминологии святых отцов логос сперматикон. Логос сперматикон. Семенной логос. Мысливоление Бога, в терминологии Максима, мысливоление, воля Бога об этом мире, об этом человеке, об этом предмете. Зачем он существует? Но, значит, познать предмет, познать мир, значит понять Божий замысел о нем. Зачем Господь это дал? А теперь представьте себе, человек подходит, скажем, к другому человеку, к некому предмету, к некому событию, всматривается в него, не видит, собственно, или в полноте не видит, собственно, божественного замысла. И он тогда, вот есть такой термин у преподобного Максима, примышляет, то есть свой смысл от себя вкладывает. У Максима Исповедника называется логос фантастикон. Это вот начинается вымысел уже. Фантастика начинает. Когда я вижу в человеке не то, чем Бог желает его видеть, а я начинаю смотреть инструментально. Посмотрите, первый грех. Грех Евы. Как удивительно Писание нам эту акустическую сторону передает. После того, как она послушала змея, Писание говорит, и открылись у Евы глаза, и увидела она, что древо приятно на вид, плоды его приятны на вкус, и оно вожделенно, ибо дает знание. Смотрите, какая удивительная последовательность. Древо дает знание. Но для Евы это на третьем месте. А прежде всего, древо для нее становится интересно, потому что оно красиво и вкусно. Понимаете, совершенно перерод в ценностях уже произошел. По мыслям святых отцов, у Евы открывается плотское зрение. В этом смысле открылись у нее глаза. Помните, у апостола Иоанна есть три вида похоти. Похоть отчей, похоть плоти и гордость житейская. Вот вожделенно, потому что это знание, это уже гордость, да, но в данном случае. Похоть очей прекрасна, похоть плоти вкусна. Вот все три вида похоти, они у Евы тут просыпаются. А помните, я вам говорил уже мысль подобную Ефрема Сирина о том, что древо познания добра и зла это есть способ, путь причастия к Творцу. Представьте себе, что вы подходите к чаше с причастием, и у вас тут открываются Евины глаза, и вы говорите, батюшка, огурчик какой вкусный у вас сегодня. Вы примыслили, батюшка не огурчик вам вынес, кровь Христову вынес. А если мы так и подошли и говорим, ой, потир сегодня древний в этой церкви, наверное, 18 век так оцениваем привычно, явно не Софринская работа. Вот стоим пред причастием, так вот про себя размышляем. Это мы уже свое сюда привносим. Это уже эти логос фантастикон работает. Поэтому дело духовной брани, по мысли Максима Исповедника, отделить эти помыслы, слишком наши помыслы, слишком субъективные, слишком страстные, отделить их от самих вещей, от их сути, от того, что Бог видит, в этом таинстве, в этом предмете, в этом человеке. А страсть возникает как раковая опухоль, возникающая на самой по себе, в самом по себе, может быть, здоровом организме. Когда некоторая частность разрастается, ну просто вот дальше некуда. Конечно, нужно человеку есть, испытывает он голод, но когда человек набрасывается на просфорку в храме, потому что он с утра ничего не ел и просто голод удовлетворяет, пойдем просфорки с чаем попьем, вот, то естественное чувство голода. Но ты здесь примышляешь нечто, вот, к тому, для чего просфора должна служить. Так и разум. Бывает страстная одержимость рассудка. Вот это болезнь. Не разум как таковой, а страстная одержимость рассудка. Когда человеку кажется, что он все может просчитать, все вычислить, как дважды два вам докажет все. Когда ему кажется, что он и Писание может мгновенно истолковать, все будет ясно, и святых отцов, и все философские проблемы решить. Неплохо, когда человек пользуется разумом. Плохо, когда он считает, что ничем, кроме разума, он не должен пользоваться. Помните в пасхальном каноне? Очистим чувствия да узрим. Вот, собственно говоря, чтобы у разума получился чистый, работал нормально, он должен иметь чистый исходный материал. Чтобы он имел чистый исходный материал, очистим чувствия. В свое время Блез Паскаль, французский религиозный мыслитель, заметил, что человек приходит к вере не путем умножения числа доказательств бытия Бога, а путем уменьшения своих страстей. И вы, наверное, уже с этим сталкивались, что можете самые утонченные аргументы приводить в пользу христианства. А человек не слышит их. Почему? Потому что его разум удерживается от понимания волей. Помните, Христос говорит иудеям, что если даже мертвые воскреснут, не поверите. Уж куда вроде больше очевидно слово воскресения мертвых. Точно так же, между прочим, и о нас можно сказать. Тоже масса всяких там хилеров, целителей вроде. Говорят, мы сейчас воскресим, запросто Лонга там чуть не воскрешает из мертвых. Что нас удерживает от поклонения этим магам? Мы говорим, нет, наша воля. Мы говорим, нет, все равно, я знаю искупительную мою жизнь. За тобой не пойду, останусь христианином. Кроме того, надо очевидно различать рассудок и разум. И это различие есть в истории философии вообще и христианской мысли в частности. Рассудок – это есть некоторая аналитика, способность последовательно систематически мыслить. Разум или мудрость даже есть нечто совсем другое. Гегель определял разум так. И при этом я замечу вам, что Гегель не от себя это говорит. Он резюмирует общеевропейскую, древнюю, христианскую традицию философскую. Но у него просто это вот выражено вот четче всего. Разум – это способность намечать истинные цели жизни и находить надлежащие средства для их достижения. Разум – это способность определять истинные цели жизни и находить надлежащие средства для их достижения. Ну, рассудок – это гончая, которая идет по следу. А вот по какому следу ты эту гончую пустишь? От твоей мудрости зависит. От твоего разума. А если мы с вами еще вспомним, что в святоотеческой мысли у восточных православных отцов ум понимался как? Ум, нус. Это был синоним слова дух. Вот, начиная с Оригена, ум и дух, пневма и нус – это синоним. А назначение духа – созерцание Творца. Дух – это то, что связывает человека с Богом. Нус – это то, что устремляет человека к Богу и созерцает Бога. Значит, поэтому вот умом восходить к Божеству необходимо. Умная молитва. Понимаете, если у восточных отцов православной традиции ум понимался так, то проблема противоречия ума и веры, ума и сердца просто не могла возникнуть. Как там, понимаете, вера и знание соотносятся? Вера – первая ступень знания. У преподобного Исаака Сирина это очень четко выражается. Вера ведет наш ум к тому, чтобы ум начал созерцать истинный свой предмет, то есть Творца. Поэтому знание, вера – это путь к созерцанию, а созерцает ум. Преподобный Исаак Сирин однажды говорит удивительно. Он говорит, что знание рождает страх. Исаак Сирин. Античные философы языческие говорили, что страх создал богов. Страх создал веру. А у преподобного Исаака совершенно противоположная мысль. Он говорит, знание рождает страх. Почему? И он поясняет. Если есть некий человек, который не верит в Бога, не верит в промысел, и он опирается только на свое земное знание, и вдруг он же понимает, что никогда он не может быть уверен в том, что любое его дело осуществится. Никогда он не может быть убежден в успехе. Но если у него нет веры на Бога, если он не приемлет промысел, он начинает бояться за свое дело. Опора на знание, на свои силы рождает страх. И дальше он делает естественный вывод, преподобный Исаак, что опора на знание рождает ненависть. Потому что если я составил прекрасный план, у меня есть план, как пройти в Государственную Думу. Есть спонсоры, есть имиджмейкеры, все есть. Журналисты куплены, все на месте. У меня вот, я по этому плану действую, и вдруг в результате проваливаюсь на него. Но я же все рассчитал, у меня все должно было получиться правильно. Не получилось. Кто виноват? Враги. Где там мои враги? Кто мне помешал? Я начинаю искать врагов. Я начинаю ненавидеть своих оппонентов. Если бы я руководствовался, по-моему, преподобным Исааку Сирину, если я руководствовался верой в промысл, то тогда ненависть не родилась. Я вспомнил, что же, Господи, ты прав, что так судил. Ты дал, ты взял, воля твоя да будет. Если этой веры, доверия промыслу нет, то рождается ненависть. Но при этом преподобный Исаак, конечно, заверил, уточняет, что если и укорим, то не самое знание укорим. Не укоризненное ведение, но выше его веры. Вот такое земное, чем знание земных вещей. Итак, как поясняет преподобный Петр Дамаскин, при всяком деле мы имеем нужду в рассуждении. При всяком деле мы имеем нужду в рассуждении. В том числе и при богословском деле. И поэтому, по большому счету, для занятия богословия надо, конечно, знать и азы логики, чтобы уметь замечать логические бреши в доказательствах ваших оппонентов. Действительно, из того тезиса, который он заявил, следует, и из того факта, который он привел, следует вот такое и такое обстоятельство. Или нет? И этот факт можно иначе объяснить. Где была ошибка в его цепочке рассуждения? Или в моих рассуждениях? В принципе, логика здесь тоже необходима. И надо сказать, что, конечно же, в Византии, например, логика всегда включалась в круг предметов, которые изучались и в церковных школах, и в светских университетах. И которые изучали и те же святые отцы каппадокийцы в Афинском университете. Но об одном надо здесь предупредить. Задача разума в богословии не в том, чтобы доказать истину. Истина вообще не доказуема. По одной причине, которую указывал еще святой Иустин Мученик во втором веке, Иустин философ. Дело в том, что если я доказываю некоторый тезис, это означает, что то, с помощью чего я его доказываю, само по себе более истинно. Значит, если я взялся доказать бытие Бога, тем самым я начинаю предполагать, что бытие мира более истинно, чем бытие Бога. С одной стороны. С другой. То, что доказано, необходимым образом связано с входом доказательств. С исходными посылками. Можем ли мы сказать, что Бог необходимым образом связан с миром? Нет, это была бы ересь. Бог по любви, по свободной своей воле и любви творит мир. Он ничем не понуждается. Бог может не быть Творцом. Вот поэтому есть из этого вот положения есть два выхода. Ну, один – это замечательные слова Ивана Кириевского. Истина православия не доказуется, а показуется. Показуется как бы вот некоторым публикам образом благочестия. Когда вот просто в жизни, в лице человека видна его радость ивановская. Но мы с вами договорились на первой лекции, когда я это заявил, что о благочестии я вам рассказывать не буду. Вот. Поэтому мы с вами не о богословии мистическом будем говорить, а о школьном богословии. Так что же может сделать школьный богослов путем доказательств? Он может опровергнуть еретическую доктрину. Не доказать православие, а опровергнуть ересь. Вот это можно логическим путем. Предположим, к вам приходит человек и говорит: а я знаю, что мы от обезьяны произошли и Бога нет. Вы начинаете говорить: да нет, дорогой, ну зря ты так горячишься. Вот. Вы начинаете ему пояснять. На самом деле там теория Дарвина имеет такие слабые места, она вот этого объяснить не может, вот здесь она проваливается. В общем, на самом деле она ничего не доказывает. Слушайте, вы тем самым доказали, что человек Богом создан? В общем-то нет. Более того, представьте себе, что вы провели доказательства и доказали, что весь мир создан некоторой разумной силой. Весь космос, вся Вселенная и человек в том числе. А кто вам сказал, что эта разумная сила есть Бог Авраама, Исаака и Иакова? А может, это Кришна? Вы нашли какое-то разумное начало? Да, действительно, понимаете, вот часто говорят: представьте себе, вы находите, идете где-то дом построят, идете, ну, обычно, представь себе, ты идешь по лесу, вдруг на опушке видишь дом. Как ты думаешь, если ты на этот дом посмотришь, у тебя придет в голову мысль, что здесь, наверное, ураган пронесся, который вырвал деревья, закрутил их, обтесал и сложил так, что избушка получилась? Наверное, нет. Но ведь наш-то мир явно устроен сложнее, чем эта избушка. А вы говорите, что это большой взрыв был, так взорвалось, что поэтому получилось дивной красоты, дивной сложности Вселенной. Естественно, совершенно понятный ход рассуждений. Но простите, а кем избушка-то создана? Может, это дядя Ваня? А может, дядя Петя? Понимаете? Из чего следует, что это именно тот самый единый Бог? А может, и языческие религии так и говорят правильно. Это не единый Бог. Нет, нет, это такой мелкий ангел, который похулиганил немножко, материю создал. Вот. Это просто, ну, для гностиков это хулиганство. Создать материальный мир – это помрачение можно. Вот. Там, ну, очень сложные там рассказывают всякие истории о том, что было до этого. Как этот бедный ангел дошел до жизни такой, что создал материальный мир. То есть, если бы здесь вот присутствовали такие, вот, скажем, не православные богословские, присутствовали бы гностики, а здесь бы стоял какой-нибудь выдающийся ученый и говорил бы вам о том, что я как физик говорю вам, что мир создан разумом, то гностик сказал бы: да, почему вы считаете, что это доказывает правоту христианства? И я говорю, что да, был там какой-то разум такой, но это совсем не Плерон, это там Ялдобаоф какой-нибудь. Ну, есть такое имя в гностических текстах, Ялдобаоф, Демиург. Вот. И это даже не Христос, потому что Христос на 3 этажа выше его в этой иерархии. И так далее. То есть там у гностиков идея, что Бог Ветхого Завета, Бог Творец, это, в общем-то, не очень умный Бог. А Христос ушел от того небесного Отца, который был выше его. И он при этом, вот как бы сойдя через эти этажи, он очень огорчил этого ветхозаветного Бога, потому что сказал, что он не главный. А тот в своем помрачении считал, что выше его богов нет. А Христос пришел к нему и сказал: ты ошибаешься. я выше тебя, а еще выше меня еще там куча иерархии есть космической. То есть на самом деле здесь надо быть очень осторожным. Когда мы говорим, что вот есть доказательство бытия Бога, но это неправда, это не доказательство бытия Бога. Это доказательство того, что мир сам по себе быть не может. То есть эти доказательства – это дорожный указатель. Вот там за нами что-то есть. За нами, за звездами, за галактиками, за животными, за человеком есть некое высшее разумное начало. Какое оно? Является оно личностью или нет? Понимает оно собой себя или нет? Любит оно или нет? Это вопросы, которые такая философия решить не может. Это то, что мы можем узнать из богословия из Откровения. Поэтому вот даже когда мы говорим о Троице, о Христе, о таинствах христианства, то мы не можем сказать, что мы их доказываем. Рационально мы можем опровергнуть лжеучение. Вот я рационально могу доказать, что теория Дарвина не права, но это не означает, что я тем самым доказал, что Библия права. Здесь нужны какие-то последствующие этапы. И, между прочим, это вот причина, по которой православие никогда всерьез не договорится с католичеством. Дело в том, что любой христианский догм до некоторой степени не познаваем, не изречен. Патриарх Алексей I, вот он часто повторял семинаристам, если вам кажется, что вы поняли какой-то догм, значит, вы взяли его не во всей божественной полноте. Какой-то кусочек. Так, а при чем здесь католик? Дело в том, что у католиков есть ряд таких догматов, которые православные не понимают. И получается такая ситуация. Католики их сформулировали, как своей там верой приняли, а православные приходят, смотрят на них и говорят, посмотрите, я уверен, что у вас здесь все логично, а вот здесь неувязка, вот здесь неувязка, здесь неувязка. И все это рушится. Понимаете, потому что по большому счету, может, почти о любом догмате можно сказать, что при очень настойчивом рационалистическом взгляде он не выдержит критики. Но вот как раз православные прилагают такой строго рационалистический последовательный подход к критике католических догмат. И те разрушаются. Ну, разрушаются они в частности, потому что они ложные, но это уже один вопрос. А вот как бы проблема все-таки здесь некоторые есть. То есть как бы обида католиков, она здесь в некотором смысле понятна. Ответ. Ну а теперь по вопросу о том, что такое вера, как она соотносится с знанием, мы с вами будем говорить, наверное, в следующий раз. Пока же мне бы хотелось, раз мы говорили о том, что у разума, у рассудка есть некоторые права в богословском исследовании, коснуться вопроса о том, какие могут быть отношения у православного мыслителя со светской культурой, не христианской, не церковной. Я сейчас скажу некоторый тезис, но вот попробуйте его понять и ради Бога не искажать, если вдруг вздумаете пересказывать. Тезис этот такой. Культура, человеческая культура, это следствие грехопадения. Культура возникает, культура подобна жемчужине. Жемчужина, знаете, как возникает? Когда этот моллюск болеть начинает. Когда грязь, посторонний предмет, песчинка попадает в раковину. И тогда, защищаясь от этой посторонней примеси, организм тела этого моллюска начинает вырабатывать какие-то вещества, которые изолируют эту песчинку, обволакивают ее слоями, и получается постепенно жемчужина, если достаточно долго эта грязь находилась внутри ракушки. Вот. Культура – это некоторое удвоение мира. Культура – это система зеркал, система образов. В этих зеркалах отражается сам человек, отражается общество, история, природа. в некотором смысле даже Бог отражается. Мы же говорим о Евангелии, мировой культуре, там, и так далее. Тема Христа в русской поэзии и прочее. Значит, это система зеркал, образ. Но ведь образ, то есть это некоторое удвоение мира, создание вот этих самых фантастических логосов. Если бы человек не пал, если бы у человека был прямой доступ к первообразу, не было бы нужды в создании мира вторичного, мира культурного. В Апокалипсисе сказано, что в небесном Иерусалиме будущем храма не будет. Там не будет ни икон, ни храма. Полагаю, что даже книг там не будет. Я думаю, что даже книга жизни, которая там упоминается, вряд ли это такая рукопись, которую можно в Ленинской библиотеке хранить. Где-то там, на букву «Ж». Жизнь и книга. После этого Жириновский «ВВ». Значит, никакая культура не войдет в Царство Небесное. Никакая вторичность. Понимаете, вот если человек любит кого-то, как вы подумайте, вот ведь Библия всегда уподобляет отношение человека и Бога брачному пиру. Так вот, вершинами брачного пира молодые удаляются в брачный чертог. Что подумает жених по своей супруге новонареченной, которая, уединившись с ним, вдруг бросается к себе в сумочку, достает оттуда семейный альбом и начинает всю ночь напролет рассматривать фотографии, как там они год назад где-то там отдыхали. И более ничего. Вот представьте себе, если у человека есть полнота богообщения, а он говорит, пойду-ка я альбом с иконами полистаю. Да вот пред тобой сам Христос. Зачем тебе иконы? Пока у нас нет с нами жениха, до тех пор, конечно, мы должны относиться к иконам как к святыням, которые наш ум направляют к первообразу. Помните по определению 7-го Вселенского собора? Телесными очами взирая на образ, умом восхожу к первообразу. А если это умное зрение, созерцание уже тебе дано, зачем же тогда эти последние? А действительно, тогда они будут уже не нужны. Мир культуры – это мир костылей. Вот у меня на носу большой костыль висит. Вот судя по тому, как бы любой человек, посмотрев на меня, сразу делает вывод – у меня больные глаза. Потому что очки. Если бы мои глаза были здоровы, я бы не носил очков. Это совершенно понятно. Если вы человек, который идет на костылях по улице, вам понятно, что у него больные ноги. Но это не означает, что вы должны к нему броситься и срочно разбить ему очки или костыли. Да, мы все больны, и поэтому мы пользуемся костылями культуры. Как вы понимаете, например, вот наша с вами сегодняшняя встреча и разговор, в общем-то, есть тоже феномен культуры. Это не мистическое нечто происходит. Да? Но это не означает, что можно вообще вот собрать все книги и даже сжечь. Из того, что они не Адам в Эдеме книжек не читал, это несомненно. Они были ему не нужны. Из того, что в небесном Иерусалиме вряд ли мы тоже будем там изучать книжки, никак не следует, что они нам сегодня не нужны. Святитель Иоанн Златоуст, начиная свое толкование на Евангелие от Матфея, дает такую мысль. Он говорит, что вот у нас есть эта книга, Евангелие. И вообще говоря, это очень плохо, что она у нас есть. Потому что заповеди Божьи должны были быть записаны в нашем сердце. Но поскольку они в нашем сердце стерлись, поэтому Господь их изложил на пергаменте. Так давайте поэтому хотя бы то, что на бумаге, вот на пергаменте записано, это хотя бы изучим, чтобы оттуда уже в наше сердце принести. По Терике, опять же, есть... Нет, кажется, подобного Макария Египетского. Есть такое сравнение. он сравнивает Бога с художником. Говорит, Христос – это художник. А человек – это иконная доска. И художник начертовает свой образ на этой доске. Знаете, как обычно принято, что человек – это иконописец, который образ Бога набрасывает. А потом Макарий говорит, что первично-то наоборот. Что Господь свой образ набрасывает нас. Помните апостола Павла? «Дети мои, для которых я внук мук рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Так вот, если Христос, для того, чтобы Христос изобразился в нас, это последняя цель человеческой жизни, конечный смысл. Для того, чтобы это таинство обожения, таинство нашего спасения, охристовление совершилось, для этого необходимо все богатство церковной культуры, богатство гомилетики, богатство догматики, богатство литургики, богатство экзегетики, богатство аскетики. Все это не средство. Помните, подобный Макарий, Серафим Саровский говорит, это не более чем средство достижения Духа Святого, сердца человечества. Соответственно, когда цель достигнута, это уже можно оставить. Но пока мы в пути, пути это нам не отходит. Дойдя в землю обетованную, манны можно уже не питаться. И хранить ее в качестве сувенира, ничего более. Но в странстве, в годы странства, надо принимать этот дар. Это вот в целом о культуре как таковой. Но культура, естественно, многообразна. Потому что если это мир человеческих смыслов, тех смыслов, которые человек примышляет к миру, создает свой мир, то понятно, что человек может влагать туда нечто совсем фантастическое. И измышлять нечто недоброе. Ну, соответственно, задача, дальше стоит задача развлечения духа. Что брать, что нет. Святитель Феофан, затворник, однажды отвечает одной девушке, которая спрашивает его, что можно читать. И говорит ей так. Вопрос все, вот, о такого рода вещах порассуждал, а затем говорит, но вопрос все еще остается нерешенным. Так как же, можно читать что-то, кроме духовного? Сквозь зубы говорю вам. Чуть слышно. Пожалуй, можно. Только немного и не без разбора, чтобы не занавозить вашу чистую голову. Так вот, сквозь зубы. Можно, но осторожно. Вообще, святитель Феофан – это гений такого вот практического руководства в таких вопросах. Вот однажды, например, спрашивает его вот девушка, которой он руководит, знаете, ну, кем он говорит, не с крестьянкой надо переписываться, это понятно. Вот. Вот девушка из дворянского круга. Дворянского не сделает. Вот она решила вести благочестивый образ жизни, но решила это, она уж взрослая девица, ей лет 17 уже, а ну, она какое-то воспитание получила. Вот ее приучили, скажем так, вот, каждый вечер музицировать. Какие-то там пьески из Петербурга привозят, какой-то дом управ каждый месяц, она эти пьески разучивает и гостей в соседнюю усадьбу услаждает на вечера. И вот вдруг она становится христианкой всерьез. И обращается к старцу и спрашивает, ну а как, вот там же ведь пьески-то, они разные бывали. И порой там весьма фривольного содержания роман. Вот. Как вот, можно или нет их играть? Святитель Феофан отвечает, что, ну, во-первых, не портите отношения с родными. По мелочам. Играйте, но не прилагая сердца к этому. Не вдаваясь в содержание, не задумываясь. Или в другом, другой у него удивительный есть совет. Вот спрашивает его девушка тоже, как же мне вот готовиться, как мне жить во Христе, как мне помнить все время о Боге. И святитель Феофан ей говорит, ну, знаешь что, вот ты обрати внимание на своих подруг и бери пример у них. Подружки у него совершенно не церковные. Как-то брать пример у нецерковных подруг. И святитель Феофан ей говорит, ну, знаешь что, как-то обрати внимание на своих подруг и бери пример у них. Подружки у нее совершенно не церковные. Как это брать пример у них церковных подруг? И сарафан пояснит, вот смотри, вот твоя знакомая или там сестра, скажем, старшая, собирается на бал. Она же сколько перед зеркалом простоит? Как-то духовно, даже аллегорично. Значит, из этого следует два вывода. Первый. Человек, с одной стороны, он такое существо, которое всюду грязь найдет. То есть самое чистое может испоганить. Когда, например, Третьяковка Иерея вас подводит к иконе Владимирской иконы Божьей Матери, говорят, это замечательное прославление идеи материнства. Это мать героини 12 века. Вот. Но точно так же человек, помните, по слову апостола Павла, чистому все чисто. Он может преобразить и найти добрые смыслы даже в самой грязи. Я даже помню, конечно, Феофан уже вот таких образов не приводил, но у древних отцов мне такие встречались вещи, что советуют на проституток посмотреть. Да посмотри, как она прихорашивается ради клиента. В мороз и стужу на боевом посту. А ты чуть дождик в храм не хочешь идти. Так как же нам различать? И реализовывать вот по отношению к светской культуре этот принцип «чистому все чисто». Очень часто и до некоторой степени достоверно. Можно слышать суждения, которые говорят о влиянии каких-то светских культурных движений на церковное богословие. Вот говорят о влиянии неоплатоников на отцов 2-3 веков, о влиянии неоплатоников на отцов 4-5 веков, о влиянии перипатетиков, то есть учеников Аристотеля, на святоотеческую литературу и мысль 7-12 веков и так далее. Говорят о том, что, скажем, вот русское православие, есть некоторые там, скажем, наложения, чуть ли не синтез славянского язычества и эллинского православия и так далее. В некотором предельном последнем смысле это неправда. Нет влияния на церковь извне, чего-то чужого на Евангелие. Есть влияние христианства на христианство. Есть ростки добра, прообразы евангельские, промыслительно рассеянные в языческой тьме, и церковь отовсюду берет свое, не чужое, свое. Святитель Григорий Ниский в толкованиях на жизнь Моисея вспоминает эпизод, когда Бог велит Моисею, уходя из Египта, забрать все золото египетское, как законную плату за века, проведенные Израилем в рабстве. Святитель Григорий дает такое разъяснение этого места. Говорит, вот так мы должны относиться к золоту языческой мудрости. Все, что есть доброго и истинного в языческой философии и культуре, вдохновлено Богом. И как в дар Богу, мы, христиане, должны это забрать и принести. Таким, поясняет святой Григорий, был, дальше он говорит, богодохновенный Василий, его старший брат. Блаженный Иероним напоминал о пленнице. Некую такую любимую пленницу. Там, как сказать, есть такие сюжеты, когда там любимые наложницы из язычниц появляются. У Авраама и так далее. И вот блаженный Иероним говорит, что языческая мудрость подобна, скажем, вот Агаре. Да, она язычница. Но Авраам рождает с нею ребенка для Бога. Блаженный Иероним об этом говорит так, что
что же удивительного после этого, если и я, за прелесть выражения и красоту членов, хочу сделать светскую мудрость из рабыни и пленницы, израильтянкой, отрезаю или отсекаю все мертвое у ней, идолопоклонство, сластолюбие, заблуждение, разврат, и, соединившись с ее чистейшим телом, рождаю от нее детей Господу Саваоф. Послание к Магну, к блаженному Иеронима. Конкретно это, если не ошибаюсь, Осия даже вот у Иеронима имеется. Осия приводит блудницу, и детей, рожденных от нее, он, соответственно, посвящает Богу. Я вам хотел привести тогда вот несколько суждений на эту тему, которые встречаются у святых отцов древности. Ну, пожалуй, чрезвычайно интересные мысли на эту тему находятся, конечно, у святого Иустина Философа во втором веке. Он прямо говорит так. Все, что когда-либо было сказано и открыто хорошего философами, все это ими сделано по мере нахождения ими слова, логоса с большой буквы. А дальше еще более категорическое утверждение. Все, что сказано кем-либо хорошего, принадлежит нам, христианам. И у него есть удивительная идея христианства до Христа. Он говорит, что когда Господь дал евреям пророков, эллинам он дал философию, чтобы они научили их тому же единобожию. И прямо говорит, что Сократ — это христианин до Христа, который отчасти познал Христа. Те, которые жили, пишет он, согласно со словом, логосом с большой буквы, суть христиане, даже если они считались за безбожников. Между эллинами таковы Сократ и Гераклит, а между варварами Авраам, Анания, Азария, Мисаил, Илья и многие другие. Ну, это очень интересно, что вот такие античные авторы христианские, они Библию называют варварской книгой. Потому что для читателя это вот понятно, что варвары — это все то, что не на греческом языке. Вот это все варварские книги. Вот. Поэтому, соответственно, Авраам оказывается варваром. Но это не уничижительно, конечно, в данном случае. А как вы помните, действительно, там Сократ обвинялся в безбожии, потому что отказывался кланяться обычным богам и проповедовал единому незримому Богу. Ведь помните, христиан тоже атеистами называли язычники первого века. Говорили, что христиане атеисты, потому что где ваш Бог, покажите, имею в виду вашу статую. Покажите статую вашего Христа или икону, а их тогда не было. Понимаете, вот церковь часто сравнивается с телом. Действительно, это тело Христа. А как живет тело? Вот в мое тело входят самые разные продукты. На завтрак человек может поесть бутерброд с маслом и сыром. Но означает ли это, что один палец у него будет из хлеба, а во втором будет кусочек масла, а в третьем кусочек сыра ставится у него? Очевидно, нет. Организм приемлет в себя самые разные вещества. И что он с ними делает дальше? Он их расщепляет, разъединяет их внутреннюю связь между собой. И из них перестраивает эти вещества в соответствии со своей собственной программой. В себя переделывает. Вот церковь есть такой же организм. В каждом из нас, из членов церкви, она впитывает в себя внешний языческий мир. Но не приведи Господь, конечно, если кто-то из нас какое-то язычество в целом виде, непереваренное, пронесет за церковную ограду. Тогда, конечно, несварение желудка будет и изметается вон. Вот. Так вот, дабы не быть нам изметенными вон из тела церкви, то для этого необходимо, усвоив эту языческую пищу, переварить ее. Расцепить те жесткие, как будто бы жесткие, логические связи, которыми связывалась, скажем, языческая философия с языческой мифологией, а языческая мифология с развратом. Вроде бы жесткая культурная связь была. А оказалось возможным расцепить разврат, оставить мифологию школы, в смысле, вот, изучать, действовать, смотрите, были такие мифы, интересные сюжеты, сказки.
Вот. А философию берем. И философию заставляем мыслить о Христе. Вот то, что сделали отцы первых веков христианской эры, в принципе, это должны повторять вновь и вновь христианские богословы. Тело живет, да, тело может брать в себя практически любые элементы. Но есть, конечно, некоторый список ядов. Камень грызть, конечно, не надо. Вот. И не надо пробовать творчески переварить сатанизм на православный лад. Этого делать не надо, конечно. Вот. Но пока тело живо, оно может в себя перестроить чужую органику. Точно так же живое церковное тело может устроить из любого внешнего тела нечто свое. Так что поэтому не нужно смущаться, когда вам говорят, а вот здесь вот похожая идея была у стоиков, а вот подобный образ использовался Платоном и так далее, а вот подобные какие-то обряды были там в Египте и так далее. Не надо этим пугаться. Я помню, когда я в этом здании учился на кафедре атеизма, то нам как раз с радостью об этом говорили. Вот вы видите, вот христианство на самом деле синтез язычества и ничего больше. Чуть-чуть Египта, чуть-чуть Вавилона, чуть-чуть Греции. Все это густо посыпано Филоном Александрийским. И в результате получилось так называемое православие. И преподавателям казалось, что чем больше они таких вот параллелей найдут в Библии и расскажут нам, тем больше атеистами мы станем. Но я все это воспринял совершенно иначе. Господи, думаю, я, надо же, как Господь премудро готовил пришествие Евангелия. Придет чаемый всеми народами, сказал пророк. И оказывается, действительно в каждом народе, в их мифах, было нечто, что людей делало более-менее готовыми понять евангельские образы, евангельские события. Оказывается, христианство не просто вот откуда-то из пустоты исторической возникает, а это действительный ответ на многовековые, тысячелетние чаяния всех народов. Если вам показывают, что крест употреблялся, не знаю, там, китайцами или египтянами, или даже кроманьонцами, если не ошибаюсь, чуть не 100 тысяч, самое древнее сожжение креста датируется на Гальке 100 тысяч лет до нашей эры. Тем более свят этот символ, что Господь промыслом своим вкладывал его в самые разные эпохи. Помните, так святой, если не ошибаюсь, тоже Иустин философ, он крест, это ведь орудие позора для язычника, смертная казнь, это ужасная казнь, позорная. Вот. А он говорит, да вы на себя посмотрите, вы же без креста ничего делать не можете. Вы хотите молиться даже своим богам, все равно вы крест при этом творите. Потому что вы вздеваете руки, и вот вам крест получается. Без креста ничего не может быть. Вы отправляетесь в путешествие, а на корабле мачта имеет форму креста. Вы бросаете якорь, якорь имеет форму креста. На лицо свое посмотрите. У вас, в конце концов, лицо имеет крестообразную форму, глаза и нос крест образуют. Без креста не до порога. Вот это восприятие своего, того, что тенью мелькало в языческом мире, и что, наконец, стало ясно, когда явилось солнце правды, взять это себе, это естественное служение богословию. У святого Григория Богослова есть в одном из его писем такой рассказ. Он говорит, сколько мог, наклонял я свое толкование к твоему страданию, утешая кого-то человека, увещевая его остаться в церкви или обратиться к ней, заимствуя мысли из наших и из внешних писаний,
потому что беседовал с человеком ученым и опытным. Притом такие рассуждения внушал дух и поощрял к ним скорбь. То есть что Григорий, увещевая, как проповедуя Евангелие некому человеку, он знает, что человек ученый, он к нему не только аргумент от Писания приводит, но и от очевидных физических философов. В другом месте он говорит: «Дивлюсь я тем из внешних, которые так близко подходили к нашим, каковы Анаксар, Эпиктет, Сократ». Вы знаете, что, может быть, что святой Василий Великий родился не в христианской семье. Его отец принадлежал к такой иудео-христианской, может быть, секте, которая называлась секта Ихтистариев. То есть они сохраняли субботу, а не воскресенье чтили. И кроме того, у них было поклонение огня, поклонение огню. Что-то такое из Персии, очевидно, там какие-то влияния были. И вот затем, в конце концов, отец Василия Великого все-таки принял православие и даже стал епископом. Вот, и скончался уже в мире с церковью. И вот святой Григорий Богослов, когда он хоронит Василия Великого уже самого в погребальном слове, он вспоминает годы своей юности, а они были с детства друзьями с святым Василием, то Григорий говорит, что твой отец, когда он еще не был одного с нами двора, он уже был нашим. Ибо к нам он принадлежал по своим нравам. Как многие от наших бывают не от нас, так многие из непринадлежащих к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру и, обладая самой вещью, не имеют только имени. Святой Григорий Богослов в церкви находился в положении таком, которое с тех пор стало, очевидно, вполне обычным. Поскольку он был выпускник университета, и у него была такая любовь к филологии, к эллинской письменности. Здесь, если вы посмотрите его письма, там он, по-моему, едва ли не чаще, чем Писание, цитирует греческих поэтов. Вот. И за это православные его всегда осуждали. Сплетни о нем ходили, как какой-то странный, не православный, что ли. Гомера цитируешь там и так далее. И вот однажды, дело в том, что, знаете, у нас иногда очень такие ложные представления о святых отцах, как они вот, вот, знаете, ладно, не было о святых отцах говорить, вот, а я помню, когда вот еще так был далеко от церкви, вот там на лекциях там было рассказано что-то о семинаристах там, и так далее. Мне казалось, что семинарист — это такое существо. Оно вот, вот так вот ручки все время держит, и в такой вот позе вот семенит, вот, вот как бы вот глазки в землю и именит. Вот. А, говорят, батюшки даже в туалет не ходят. Так вот, как бы о святых отцах, в общем-то, у нас тоже где-то такое похожее мнение, что они вот такие вот не смиренные, а смиренники. Понимаете, вот есть различие смирение и смиренничество. Такая натужная игра в смирении. Вот. А на самом деле и Господь, Иисус Христос, и святые отцы умели, очень даже умели гневаться и при случае постоять из-за православия самих себя. И вот однажды, когда кто уж совсем достался того Григория, какой-то из таких новоявленных монахов, то святой Григорий ему говорит, это у него есть такое послание о своих стихах. Он стихи писал, и это вот не всем нравилось. «И ты, — говорит, — ревнитель строгости, нахмуривающий брови и самоуглубляющийся в себя. А ты разве не подкладываешь сахара в скушение? За что же ты осуждаешь мою речь, дела ближнего измеряя своей мерой? Не сходятся между собою пределы медян и фригиян, не одинаков полет у галок и орлов». Ну, это поговорка, на самом деле, просто обычная греческая поговорка, не одинаков полет у галок и орлов. Вот, но здесь вот святой Григорий ее к себе предлагает. Дальше продолжает. «В моих стихах иное из нашего учения, а иное из учения внешнего. Это или похвала добродетели, или осуждение пророков, или мысли, или краткие изречения, замечательные по сочетанию речи». А однажды в его жизни произошел такой замечательный эпизод. Святой Григорий обратил языческого философа, профессионального философа, обратил к православию. А дело в том, что в это время действительно были очень ценны профессиональные философы, которые зарабатывали на жизнь уроками философии в частных домах или в каких-то гимназиях городских. Вот к ним относились очень плохо, к Сенцу. Во-первых, потому что этот человек преподавал ту философию, которая нравилась хозяину дома. Прихожу в одном доме, год занимаюсь, там хозяин считает, что ты знаешь Платон, это, пожалуй, хорошо. Я преподаю Платон. Прихожу на следующий год в другой дом, мне говорят, ты знаешь, пожалуй, стойки это лучше. Я начинаю стойки культуру преподавать. Человек без убеждений. То есть, что скажет, чего изволите. И поэтому о таких философах ходила дурная слава. Кроме того, ну, понятное дело, что сугубо плохо о них думали христиане, которые никогда не отрекаются от своих убеждений. А здесь так легко меняется человек, хамелеон. Ну, кроме того, они же проповедники язычества, в конце концов, эти философы. И вот однажды Ирон, этого философа звали, Ирон обращается в православие. История Григория, вот как бы, предыстории мы не знаем, может быть, открыть по письму. Очевидно, что Григорий посоветовал Ирону оставаться таким философом, странствующим домашним, для того, чтобы, вот, как бы, ведя эти уроки, все-таки проповедовать уже не только Платона и Эпикура, а немножко и Евангелие рассказывать. Вот, использовать свою светскую профессию для служения Христу. Но дело в том, что для того, чтобы можно было работать, надо было, чтобы люди знали, что ты странствующий философ. Как могли они об этом узнать? А у философа, оказывается, была спецодежда. Это был длинный плащ и длинные волосы. И вот этот Ирон ходил в таком длинном плаще и с длинными волосами. И в частности, он, естественно, ходил так и на службу в православный храм. И вот там бедняге доставалось на всю катушку. Потому что все знали, что это одежда языческого философа. Представьте себе, ну я не знаю, как, если бы, скажем, лет 6 назад какой-нибудь человек там в голубых погонах ГБ вошел бы вот в храм. Вот, и начал бы там так вот смотреть, там, делать вид, что он молится и так далее. И, честно говоря, его бы мягко разрешил сторонились бы. Ну, может быть, не слишком боялись бы, вот, но сторонились. Вот так же и с Ироном. Он вот заходит в храм в одежде, которая совершенно там непристойна по контексту того времени. Святой Григорий ему говорит, что ни в коем случае не меняй свою одежду, оставайся так, потому что этим ты будешь, с одной стороны, смирять самого себя, а с другой стороны, будешь смирять некоторых из наших, которые полагают, что чистота нрава в образе одежды заключается, и в длине волос. Вот. Ну, ладно, о длине волос это особый разговор, может, на одной из лекций вернусь. Как так получилось, что, несмотря на запрет апостола, православное духовенство начало носить длинные волосы? Но в те времена длинные волосы был признак язычника. Такого киника, циника, такого странствующего философа, последователя Диогена киника, который в бочке жил, и поэтому совсем за собой не следил. Вот. Ну и совсем в заключение я вам приведу слова святого Григория Богослова, Григория Паламы. Вот. Святитель Григорий, 14 век, это вершины православного статического богословия, и, как и во многих других областях богословия, он нашел и по этому вопросу соотношения светской мудрости и богословия нашел идеальную формулу. Она звучит так. Мы никому не мешаем знакомиться со светской образованностью, если он этого желает. Но мы никому не советуем предаваться ей до конца. И совершенно запрещаем ожидать от нее точности в познании Бога. Значит, мы никому не мешаем знакомиться со светской образованностью, но мы никому не советуем предаваться ей до конца. И совершенно запрещаем ожидать от нее точности в познании Бога. В 1076 году в Константинополе прошел собор, поместный собор, анафематствовавший учение Иоанна Итала. Это был такой византийский гуманист, который, ну, в общем, пробовал такое язычество возрождать тогда. И вот в деяниях этого собора есть удивительная формулировка, что анафеме подлежат те, кто изучает языческие мифы не ради получения знания. То есть, если ты относишься к этим мифам и к языческой мудрости не просто как к текстам, по которым ты учишься риторике языка, тонкости выражения мысли, логики и так далее, а если ты считаешь их за истину, в этом случае ты подлежишь анафеме. Но вот здесь вопросы есть.
Значит, православие буквально тогда правильно славить Бога. На Западе православие приводит как консервативная догматическая церковь. Правильно ли впитывать язычество в догматы православия? Мы должны хранить чистоту. Зачем нам грязь? Так, видите ли, никто не спорит, мы должны хранить чистоту. Вот. Но дело в том, что как бы хлеб, если его не есть, он распадется и тоже превратится в грязь. Вот. Как связан, например, скажем, языческая философия и православие? Ну, например, вот то, что в символе веры мы говорим, что сын единосущен отцу. Единосущен – это аристотелевский термин, его нет в Библии. И оказалось, вот из-за чего полвека длилось спор с арианами, даже после Первого Вселенского Собора. Потому что ариане всегда говорили православным, слушайте, вы что, аристотеликами стали? В Библии нет слова, что сын единосущен отцу. В Библии нет слова Троица. Зачем вы это берете? А Троица, между прочим, тоже не христианский термин. Это такое неоплатонический, скорее, аналогичный, там, единица, двоица, у гностиков активно используется. И оказалось, в конце концов, что без этого ясного философского термина и мышления нельзя защитить православие. Понимаете, если на вас нападают с ломом, то, знаете, лучше в руки тоже взять лом. А если на вас нападают на танке, то лом тоже не поможет. Так вот, когда на православие нападают с помощью философии, защищаться надо тоже с помощью философии. Я не хочу сказать, что только с помощью философии, но с нею тоже. Есть ли точки соприкосновения между психологией в современном виде и христианским знанием о душе? Вы знаете, я не берусь судить, потому что я не психолог. Но есть, собственно, есть православные психологи, может быть, у вас будут с ними встречи. Я помню, однажды отца Бориса Нечипорова я вот как раз об этом именно спросил. Он профессиональный психолог, и даже практикующий психиатр был, и уже вот много лет священник, он в Тверской области служит. И вот я его спросил, вот скажи, вот тебе помогает то, что ты психолог? Или нет. Он говорит, ты знаешь, чтобы мне можно было стать священником, я должен был забыть все, чему меня учили на психфаке. Потому что совсем иначе к человеку надо относиться. Совсем иначе о нем надо думать. И единственное, говорит он, чем мне помогает то, что я психиатр, я все-таки вижу сразу, человека душевная болезнь или духовная. Есть случаи, когда действительно психиатрия способна помочь. И я посылаю к своим коллегам, которым я, скажем, некоторым из них доверяю. Говорю, что вот здесь вот даже медикаментозно в чем-то вот можно помочь, снять какой-то невроз. Вот. А есть проблемы чисто духовные, которые никакая психология не вылечит. И, между прочим, это действительно очень важно различать. Вот. Что вы понимаете, ну, какие-то болезни даже чисто физиологического происхождения, чтобы не лечить их акафистом. Так, ну, попробуем найти. Спрашивают о моем отношении к театру и актерам. Ну, разве это интересно, слушайте? Актеры несчастные люди, я вам скажу. Потому что у них профессионально рискованная работа. Потому что вообще, на самом деле, во многих профессиях есть профессиональный риск. У актеров это особый риск. Потому что это риск против целомудрия. Понимаете, целомудрие не в смысле там, физиологическом, а в гораздо более глубоком. Целомудрие, синфросия, это целостность, единство мудрости. Когда человек равен лучшему в себе. Вот есть такая писательница православная, Татьяна Горичева. И она в одной из своих книг удивительный приводит эпизод. Она поехала на Псково-Печерский монастырь, там у нее был духовник. И вот духовник ей говорит, ты знаешь, я знаю четырех Татьян. То есть четыре Татьяны, он говорит, есть четыре Татьяны. Одна, которую знаешь ты сама. Другую, которую знаю я. Третья, которую знают друзья, и четвертая, которую знает Бог. А должна быть одна Татьяна. Понимаете, вот если мы становимся разными, в зависимости от того, с кем мы говорим, слишком разными, не по апостольски, с целями коренного иудея к иудею, а вот гораздо более серьезно, если мы себя отождествляем с этим именем и так далее, если у нас нет такого стерженька, тогда мы живем не целомудрием. Вот актер, он, к сожалению, призван вживаться в чужие страсти.
вживаться в чужой образ. И это опасно. Это опасно. И это одна из причин, по которой профессия актера едва ли не единственная, осуждаемая каноническими правилами. Помните, священник не может взять жену из актера, из актрисы. Ну, там много у этого причин, в частности, потому что лирический театр был, как и современный, весьма фриволен, там была масса сцен, любодеяния в мире богов, героев и так далее, чтобы жена священника ни в чем таком не участвовала, то она не могла быть актрисой. Но есть, я думаю, что и более глубокая причина. Актерам быть действительно очень опасно и тяжело. Но среди них есть, несомненно, люди очень серьезные и глубокие. Есть. Даже среди действующих актеров. Не знаю, может быть, об этом или нет, но, скажем, в нашем крайнем детстве, скажем, Екатерина Васильева, там очень серьезная прихожанка. Ну и вообще, вы знаете, это просто бросается в глаза. Вот несколько раз у меня так было, что вот в храме встречаешь вот человека, которого знал так, издалека по телеэкрану, и не узнаешь, пока вот сам не скажет, кто он, не узнаешь. И это как раз означает, может это как раз есть как раз плохо. Потому что человек, как он сам по себе, смыл помаду, краски, снял парик или еще что-то, снял актерскую роль и стал чем-то совсем-совсем другим. Но в этом могут быть и хорошие стороны, что человек как бы смывает себя в грязь, которую он должен изображать. Может быть, это и хорошо. Но мне кажется, что в этом есть риск. Здесь меня бесполезно спрашивают. Вы помните, я почему говорю о философии? О том, чего я знаю. А здесь сложность в чем? Что, знаете, вот нельзя задавать вопрос о театре двум людям в Москве. Нельзя спрашивать об этом меня и отца Владислава Свешина. Меня почему нельзя? Да потому что я такой я урод, я с детства театр не видел. Поэтому, ну что я буду говорить о том, чем я даже никогда не увлекался? Ну, отец будет какое-то суждение евнуха и ничего больше. А отца Владислава нельзя спрашивать, потому что он сам был там внутри. Сам учился в этом актерском институте, по крайней мере учился, не знаю, кончил или нет. А почему нельзя спрашивать? А потому что, ну, если он от этого отрекся, он на самом деле всю жизнь с этим борется. И не вовне, а это все равно живет внутри человека. Естественно совершенно. То есть та же какая-нибудь там, та же философия, может быть, во мне, там, тоже, я с ней тоже всегда веду какой-то диалог, там, и надо вот с этим бороться. Но вы знаете, что вот известная фраза, которую приписывают Дегельсу, что когда я слышу слово «культура», я хватаю из револьвер. Это цитата. Она принадлежит, если не ошибаюсь, Мигелю де Унамуну, утонченнейшему интеллектуалу испанскому. Потому что на самом деле по-настоящему ненавидеть интеллигенцию может только интеллигент. Человек, который вот жил в этой среде, знает ее. Что же получается, что Ницше прав, когда сказал, что нет абсолюта, нет вещи в себе. Если это так, то все относительно. Нет точки опоры, все можно обрушить в тартарары. Я не знаю, как бы, как, из какой части моей лекции вы это заключили. Из того, что я говорю, что истина недоказуема. Но так, дело в общем, что давайте-то вернемся к смыслу слова православия. Ортодоксия. Докса в архаичном греческом языке, даже не классическом. Докса означает явление. То, что очевидно, то, что не надо доказывать. Самоочевидность. Ортодоксия, в этом смысле, это как бы вот явленность истины. Бытие Бога нельзя доказать, нельзя от мира перейти к Богу. Это правда. Но, к счастью, есть иной путь. Бог приходит, есть путь откровения. Есть положительное, не может быть положительного богословия, которое, натурального положительного богословия, которое, отталкиваясь от мира, пробует нечто утверждать о Боге. Здесь очень ограничено все. Но есть положительное сверхъестественное богословие, откровенное. И поэтому точка опоры есть. Вот говорят, знания рождают скорбь. Как это понимать? Вы знаете, это заставит нас обратиться в атмосферу Ветхого Завета, это довольно долго говорить. Вот есть у нас просто такая иллюзия, что Ветхий Завет – это некоторая уже весьма высокая степень богопознания и истины. А все-таки это только тень. Знаете, вот нам даже странно представить, как много вещей, которые для нас с вами естественны, не знали ветхозаветные люди.
Например, нет в Ветхом Завете вообще, по сути дела, мысли о загробном существовании. Если человек умрет, то будет он жить вновь. Это просто его. Эти книги Экклезиаста, откуда вот это берется, там же нет утешения от скорбей, что вот Господь потом отрет всякую слезу и так далее. Это в Новом Завете это обещается. А почему в Ветхом Завете нет идеи о бессмертии души? А потому что ее нельзя было проповедовать. Как Господь мог пророкам эту мысль вложить, если на самом деле Искупитель еще не пришел? Зачем рассказывать сказки, что да, если будете хорошо жить, то попадете в Царствие Небесное? Не попадете. Искупитель еще не пришел. И поэтому божественный промысел молчит в Ветхом Завете. Отдельные намеки где-то рассеяны. Есть проповедь воскресения из мертвых. Но все же восхвалят ли тебя, не сшедшие в преисподнюю, неизвестно.